эфире Радио ВОС, программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. Социальный туризм – это зачем? Это для кого? Это о чем? Сколько это стоит? Как к подобным проектам могут присоединиться руководители региональных организаций ВОС и помочь участвовать в них членам своих организаций? Именно об этом мы сегодня и беседуем. Запись делается в полевых условиях, поэтому приносим извинения за качество записи. Но нам не нужно извиняться за качество участников программы, потому что это действительно замечательные люди, которые в теме. Это знакомый нам с вами Александр Борисович Трегуб. Александр Борисович, добрый день.
Добрый день.
Председатель
Тверской региональной организации.
И это Светлана Александровна Скребец. Светлана Александровна, генеральный директор.
Генеральный директор спортивно-революционного гостиничного комплекса Всероссийского общества слепых.
Мы будем говорить сегодня о проекте, который начался уже несколько лет назад. Проекте, связанном как раз с социальным туризмом. Светлана Александровна, несколько слов об этом проекте. Когда, с чего он начался и вот что он из себя представляет?
Проект этот начался в 2010 году по предварительному как бы социальному опросу, который мы проводили в течение нескольких лет среди учеников, среди участников других мероприятий. И в результате этого опроса мы как бы утвердились в том мнении, что да, в общем, наши люди, наши инвалиды, наше общество, Всероссийское общество слепых, в общем-то, желают и хотят выезжать, смотреть новые объекты, изучать историю. То есть этот вопрос их интересует. Вопрос туризма, как делового, так и отдыха и спорта, он их интересует. И мы стали искать возможности, как это осуществить. Вынесли на центральное правление обсуждение этого вопроса. Центральное правление поддержало нас. Вот, мы представили проект, готовили программу. Все это, как говорится, наше руководство посмотрело, обсудило. Прошло еще некоторое время, и вот как бы вышло постановление, что да, давайте выпустим пилотный проект в 2010 году и посмотрим, как, что, чего и почем это получится. Суть этого проекта в том, чтобы на основе, на базе Москвы, на базе нашей материальной базы, то есть гостиничного комплекса, собственного транспорта, собственного персонала, с привлечением музеев, музейных работников, с привлечением специальных программ тактильных, которые могли бы предоставить нам московские музеи для нашего проекта, все это воссоединить в одно целое и предоставить инвалидам по зрению на 5 дней на то, чтобы они все это посмотрели, прошли и пешими маршрутами по городу, ощутили наш большой мегаполис Москвы и посетили музей с тактильными программами, ну, прикоснулись к истории нашей Родины. И в то же время и пребывали в комфортных условиях. И все это на базе учреждения Всероссийского общества слепых.
Вот за эти годы сколько человек приняли участие в вашем проекте?
Это уже третий год, и каждый год это от 122 до 128 человек. За 3 месяца. Вот. Ну, в принципе, мы рассчитываем, что эти группы у нас прибывают с мая по сентябрь, так как бы захватываем отпускной период для удобства. То есть, вот получается, за 3 года сколько уже получается? Где-то около 500, да, человек.
Александр Борисович, а как вы во все это попали?
Вы знаете, опять же таки, благодаря Всероссийскому обществу слепых и направлению постоянному – это обучение председателей региональных организаций, местных организаций всем новым технологиям. Не секрет, что на базе КСРК проходят постоянные курсы, где председатели областных организаций знакомят с новыми технологиями, как социокультурной, так и спортивной реабилитации. И я был одним из участников группы по обучению новым технологиям председателей, где нам показали кусочек этого социального туризма и рассказали, что это такое и как это можно применять. Я действительно очень заинтересовался. Вообще мне интересно все то новое, что делается в Всероссийском обществе слепых. И после того, как я узнал, что это такое, потом у нас была встреча с Светланой Александровной, она уже ответила на те вопросы, которые у других председателей, в том числе у меня, возникли по этому социальному туризму, то, вернувшись домой в Тверь, у меня, в общем-то, по дороге уже созрел план, как инвалидов по зрению Тверской области помочь им узнать Москву. Не секрет, что, в общем-то, даже проживая рядом с Москвой, многие инвалиды не знают всей красоты Москвы. Вот поэтому я написал такой проект, который был поддержан одним из основных федеральных грант-операторов Всероссийского общества знания, и нам было выделено более 1 000 000 рублей. В рамках этого проекта 80 инвалидов по зрению Тверской области приняли участие в социальном туризме. Они были разделены на 5 групп, и вот сегодня у нас последняя группа, которая посетила Москву и приняла участие в этом социальном туризме. Начинали мы с марта месяца, когда дни школьных каникул, первая группа – это дети из специальной коррекционной школы для слепых и слабовидящих приняли участие в этой программе.
И все-таки я не совсем понимаю. Ну, захотел ты посмотреть Москву. Ну, купил ты любую экскурсию в Москву, а экскурсий этих достаточно. Приехал, все рассказали, все показали, везде провели, Москву посмотрел. Я чего-то не понимаю, или смысл просто в том, чтобы привлечь грантовые деньги и съездить на такой проект бесплатно? Есть ли вот с точки зрения вашей, как незрячего человека, как руководителя организации слепых, чего не получит ВОСовец, который поедет на экскурсию в Москву, ну вот каким-то другим способом?
Дело в том, что когда вы покупаете обыкновенную экскурсию, эта экскурсия рассчитана на здорового, зрячего человека. Здесь, наоборот, был сделан основной упор на то, что человек незрячий. И благодаря хорошей подготовке экскурсоводов в плане тифлокомментирования незрячий человек получает максимум сегодня возможной информации о том, где он находится, как выглядит то или иное здание, убранство внутреннее. То есть он может прочувствовать и понять, что же это такое, что он никогда не получит, взяв просто экскурсию, рассчитанную на здорового человека.
Ну, Светлана Александровна, даже сейчас во время записи остается на работе, телефон звенит, но вот поэтому и вопрос по работе. Светлана Александровна, а где берете таких экскурсоводов, где находите партнеров, которые способны реализовать программу, рассчитанную на незрячих, слабовидящих людей? Ведь это же, наверное, тоже непросто.
Да, действительно, программы разработаны музеем, и не каждый музей на это идет, потому что это тянет за собой дополнительные материальные издержки этого музея, потому что то, что дать в руки, да, это, как говорится, артефакты достать и с витрины, и дать на тактильный осмотр, ну, не разрешено. Поэтому для этого должны быть либо дубликаты, либо из запасников специально достаются определенные экспонаты, которые можно тактильно смотреть. Да, не все музеи могут это себе позволить, но вот кто пошел на создание таких программ, вот они с нами. Тот, кто сопровождает группу, тоже, в общем-то, это определилось у нас 2-3 человека. Один человек – это наш сотрудник, второй человек – он приглашенный. Вот. Но это влюбленные в свое дело экскурсоводы, хорошо знающие Москву. И опять же, тоже, конечно, человек должен понимать, в какой категории слушателей он работает. И должен соблюдать вот все необходимые для нас, для незрячих, нюансы. Поэтому, тоже это как бы такой определенный подбор, но есть эти люди, мы им благодарны за их труд.
Светлана Александровна, расскажите, что это за музеи, которые доступны для незрячих, которые дадут что-то потрогать и так далее.
Ну, в общем, большая площадка предоставляет, и в этом интересно работают, это объединение музея, музей Москвы. Вот, он имеет в себе несколько объектов, да, это и усадьбы, и, как сказать, и выставочные площадки, вот, и в зависимости от того, кто свободен, свободен, и готовы ли их экскурсоводы с программами принимать нас, вот выстраивается такая вот программа на каждый сезон. Вот. Но в этом году к нам присоединился еще один музей, это усадьба Кускова. Вот. Мы с ними познакомились на конкурсе. Они очень заинтересовались, и вот как бы мы опробовали на Тверской группе, вот, и утвердились в том, что да, это интересно. Вот, там не столь обширный тактильный осмотр, он компенсируется звуковыми, так сказать, впечатлениями. И очень такой замечательный коллектив, который, ну, вот, может погрузить человека своим рассказом, вот, говорится, в древние века, замечательные вот апартаменты тех дворцов, которые вот были еще при Петре построены.
Александр Борисович, а вы сами в такой группе участвовали, вот как один из членов группы?
Да, я вот сейчас как раз один из членов группы, в завершающей группе, поэтому непосредственно участвую, поэтому есть свои впечатления от всем. Честно сказать, к вечеру каждый день устаю, но впечатлений, именно положительных впечатлений, очень много.
Ну, давайте на этих впечатлениях и остановимся. Что для вас было самым запоминающимся? Я ведь не случайно спрашиваю, ведь вы в Москве свой человек. Ведь вы тут раз, не знаю, в несколько месяцев точно, а то и чаще. Вам-то оно зачем и вам-то оно что дало?
Когда я приезжаю в Москву, я приезжаю по работе. И, естественно, времени, чтобы посетить и спокойно сходить вот именно на социальный туризм, у меня, естественно, нет. Поэтому для меня, вот честно сказать, на этой неделе начало происходить открытие другой Москвы. Той, которой я не знал. И оно началось просто с знакомства с Воробьевых гор. Я был поражен, сколько я не знаю, хотя я очень много знал об университете, но о том, что вокруг, как это, какие там рядом есть памятники, церкви, об этом я не знаю, не мог предположить. Одно дело это прочесть где-то, а другое дело вот прям буквально насладиться тем, что ты рядом, и тебе об этом рассказывают, и ты можешь многое потрогать, пощупать. Очень много действительно, где мы были, где я слышал об этих местах. Сейчас можно прочитать в интернете, можно открыть Яндекс.Карты, да, и панорамы, и как-то так попытаться продвинуться на укрупненном экране. Но все равно, когда ты именно вживую это все переживаешь. Я давно мечтал попасть в квартиру музея Булгакова. Потому что когда ты зачитывался, да и до сих пор там многие цитаты бывают применяю, из «Мастера и Маргариты», и вчера мы смогли попасть в эту квартиру. То есть очень много того, что я для себя впервые открыл. Ну и могу сказать, что я для себя открыл и отрицательного, и был поражен. Когда мы были на территории Московского Кремля, которым, в общем-то, занимается администрация президента России, мы знаем, что президент, в общем-то, очень мощно поддерживает программы «Доступная среда», направленные на доступ инвалидов к услугам, ко всему. И я поразился, ведь на территории Московского Кремля нет ни одного макета этого Кремля. Хотя цена сегодняшняя данных макетов, напечатанных на 3D-принтере, довольно-таки низка. И вот представьте, слепые люди, стоя на площади внутри, слушают рассказ о тех храмах, которые находятся вокруг на храмовой площади, и приходится буквально вручную разводить руки слепого человека, чтобы он представлял, с какой стороны у него какой храм. Хотя это давно решается, и во многих, я знаю, усадьбах это уже давно решено, московских, ставится макет, где слепой человек подходит, он его щупает, он щупает высоты разных зданий вокруг, где они что находятся, даже какие купола, да, и это все человек воспринимает, и он понимает. И здесь, в Кремле, где идет самое максимальное посещение и иностранными туристами, и нашими людьми, нет ни одного вот такого вот макета, да? Хотя я насчитал, мы пока ходили, порядка 4 или 5 слепых людей из иностранных делегаций. И я вот считаю, что вот если это будет донесено, наверное, на каком-то координационном совете, то, наверное, стоит вот нашу красоту, наши основные памятники архитектуры в Москве и в других городах, какую-то все-таки такую программу внутри доступной среды, что в первую очередь сделать макет. Чтобы человек, который пришел, вот эта территория Кремля, Красная площадь, он мог пощупать и это все представить. Вот это было самое большое поразительное, да, что я не мог представить, что этого нет.
Александр Борисович, а у вас не возникало ощущение, что вас ограничивают? То есть есть некий подбор музеев, которые, ну, как-то так или иначе адаптированы для незрячих людей, а вот вы или кто-то еще из участников группы говорите: «А я хочу в Третьяковку, а я хочу в Пушкинский музей». А нельзя, потому что программа расписана до последнего часа, и с этого маршрута никуда не сойдешь.
Ну, во-первых, нас никто не ограничивает, и у нас программа где-то заканчивается в 6 вечера, и мы вчера еще все, кто хотел, успели съездить и посмотреть прекрасный спектакль в театре «Сатиры». И, кстати, в театре «Сатиры» даже есть тактильный план театра «Сатиры». Mm-hmm. Поэтому заодно мы еще и побывали на Патриарших прудах. То есть есть свободное время. И в это свободное время ты можешь, в общем-то, посмотреть еще то, что ты не посмотрел в рамках программы. Потом сама программа, по-моему, в некоторых группах, она у нас корректируется. Mm-hmm. Потому что Светлана Александровна, она правильно говорит, надо смотреть и по возрастам. Потому что когда мы отправляем детей, у них одна программа. То, что им интересно, что им нужно в этом возрасте. Когда едут взрослые, это немножко другая программа. Поэтому, в общем-то, здесь возможностей очень много. А вторая часть этого вопроса такая, она подводная, это количество тех объектов, которые могут работать с инвалидами по зрению. И я считаю, что наконец-то у нас они начали появляться, потому что еще, ну, как скажем, 5 лет назад это было совсем сложно. И они стали адаптироваться, и те же музеи, выставочные залы начали предоставлять услугу и инвалидам по зрению, и это очень хорошо. Я думаю, со временем вот этот социальный туризм будет развиваться именно благодаря тому, что следующие музеи, выставочные залы, какие-то комплексы, они будут заинтересованы в том, чтобы принять инвалидов разных категорий. И вот я вам более скажу, у нас в Твери тоже был пилотный проект «Доступная среда», у нас даже в музее, там в Зденинских музеях сделали такую небольшую экспозицию копий, да, всяких своих экспонатов для инвалидов по зрению, попробовали, обкатали. Вот у меня сейчас группы, которые начали, уже прошли этот социальный туризм, люди предложили следующий вариант. Говорят: Светлана Борисовна, а можно вот с библиотекой для слепых имени Суворова, чтобы они, разработав какие-то вот маршруты, в Тверской области нам проводили тот же социальный туризм, потому что мы, живя в Тверской области, мы ее не знаем. И специально у нас сопровождающим первой группы инвалида по зрению, вот в последней группе, приехала работница библиотеки, которой задача основная не только сопроводить инвалида по зрению, но и посмотреть вот эту технологию и тут же ее запустить у нас в Тверской области. И я надеюсь, что, в общем-то, к концу года мы уже получим какой-то один маршрут социального туризма в Тверской области. То есть вот то, что Светлана Александровна разработала, оно у нас уже пошло в регион, потому что появился интерес людей.
Ну и постепенно от восторгов и восхищения мы переходим к совершенно практическим вопросам. Состав групп, комплектация групп, mm-hmm. сочетание тотально незрячих, mm-hmm. слабовидящих, людей с небольшим остатком. И, ну, вот не секрет, что далеко не всякий человек без сопровождающего способен ориентироваться в чужом городе, тем более в таком городе, как Москва. Mm-hmm. Вот как подбираются люди для участия в такой группе? И есть ли какие-то вещи, которые, ну, все-таки должен помнить или должен знать, или должен уметь человек, желающий отправиться в такую поездку?
Да, вот начну, как говорится, сначала. Мы предложения принять участие мы рассылаем, начиная с ноября, да, как после утверждения бюджета ВОЗ, после предварительных подведений их своих возможностей, потому что СРГК ВОЗ еще и свои как бы финансы туда вкладывает. Председатель региональной организации высылает нам заявку, он может это сделать, начиная с ноября. Вот. В феврале мы уже как бы сверстываем план определенный, уже у нас есть наметки по программе, принимаем оставшиеся заявки. К сегодняшний день эта очередь уже сформирована. То есть в этом году едут те, кто подавал год назад эти заявки. От каждой региональной организации не больше 15 человек.
То есть сочетание незрячих, слабовидящих и так далее, все это на усмотрение региональной организации?
Да, региональная организация. По практике могу сказать, вот если из 15 человек, да, у нас в группе все буквально инвалиды, тотально слепых обычно приходится где-то, ну, человека 3. Они также могут приехать сопровождающим, и остальные члены группы, в общем, это либо первая группа, либо вторая группа, то есть... Ну, у нас не было такого, чтобы у нас вот был незрячий человек, и он остался один, и нет у него сопровождающего. То есть это всегда приезжает коллектив.
Ну, а теперь мы подходим, может быть, к самому сложному вопросу, но нельзя без него обойтись. Светлана Александровна, я вас хотел бы спросить, сколько все это стоит, а вас, Александр Борисович, где эти деньги добывать и как это делать?
Участник такого проекта платит 12 тысяч, но стоимость, она гораздо выше. Принцип социального туризма в том, что есть софинансирование, есть проект, есть жизнь, да, этому проекту. Поэтому вот у нас участник платит 12 тысяч, но остальную часть вот софинансирует ВОЗ и СРГК, ВОЗ и своей коммерческой деятельности.
Так есть ли возможность привлекать средства под такие проекты, Александр Борисович?
Возможностей очень много сегодня. Одна из возможностей привлечения средств, это та, которая воспользовалась наша организация, это грантовая поддержка. Причем грантовая поддержка, как я сегодня знаю, практически она есть и во всех регионах. То есть можно воспользоваться грантовой федеральной поддержкой. Это конкурсы, проводимые грант-операторами по распоряжению президента Российской Федерации на поддержку социально значимых проектов общественных организаций. Второе направление – это грантовая поддержка на уровне регионов. Третье направление – это грантовая поддержка на уровне уже муниципалитетов. Многие муниципалитеты сегодня, еще надо сказать, что с учетом 44-го федерального закона, они именно уходят на грантовую поддержку на основе конкурса. Поэтому для руководителей как и областной организации ВОС, так и местных организаций есть возможности привлечь средства на вот этот социальный туризм. Следующее направление, естественно, это спонсоры. Еще одно из направлений во многих регионах, оно еще есть, это субсидии на уставную деятельность общественных организаций, на проведение их мероприятий, заявленных в их программах. То есть направлений привлечения средств на это сегодня очень много. Поэтому, ну, вот мы пошли по пути федерального гранта.
Вот человек заинтересовался тем, что услышал. Ему интересно участие в таком проекте. Или ему интересно, чтобы члены его местной организации, его региональной организации участвовали в таком проекте. Какие первые шаги для этого человека? Для того, чтобы вот этот интерес воплотился в реальность.
Этот человек должен прийти к председателю либо местной своей организации, либо региональной и сказать: вот я знаю, что есть такая вот программа, я хочу участвовать. Да?
И предполагается, что этот председатель знает про эту программу, ну да. Или, по крайней мере, по должности найдет информацию.
Да, да, да. И потом он уже определит, да, ну, как бы, наверное, все-таки, раз эта поездка бесплатная для этого человека, да.
Подождите, вы говорили 12 тысяч.
Нет, но это 12 тысяч, это то, что
А это грантовые деньги все равно тоже?
Да, да, это 12 тысяч стоит от бюджета ВОЗ этого человека принять.
То есть, допустим, ваша тверская группа, это вот люди для себя ехали бесплатно, получается?
Да, да. И все участники этого ВОЗовского проекта, они прибывают в течение 5 дней и пользуются вот услугами проживания, питания, транспортного обслуживания, экскурсионного бесплатно.
Вот это важно было сказать, потому что я так понял, что 12 тысяч человек, а все остальное добирается при помощи грантов. Хорошо, что вы вот это сейчас уточнили.
Нет, нет, нет. То есть человек едет бесплатно. Он должен потратить только свои собственные деньги на дорогу.
А вот дальше председателю нужно искать гранты или спонсоров?
Значит, дело в том, что, естественно, бюджет ВОЗ, он не резиновый. И да, в рамках этого бюджета есть определенные средства, которые направляются на этот грант. И уже было, как сказано, определенное количество людей.
15 человек от региональной организации один раз в год вот может приехать бесплатно.
Во-первых, существует очередь. Во-вторых, 15 человек – это очень мало.
Да.
И мы решили привлечь внешние деньги, заключить договор и отправить столько людей, сколько у нас было заявок. Поэтому мы привлекли деньги, договорились, с Иваной Александровной заключили договор, и мы шли не в рамках вот проекта именно ВОЗ, который вот 15 человек и не больше, а мы шли дополнительно.
И если кто-то из представителей региональных организаций скажет, я тоже готов привлечь деньги, мне тоже это интересно, такая возможность у него тоже есть, правильно я понимаю?
Да, и тогда мы с ним заключаем договор, рассчитываем на это количество людей и готовим под них дополнительные, ну как сказать, недели приема их туристов.
Ну что же, кажется, интересный получился у нас с вами разговор. Осталось всего 2 вопроса, которые я хочу сегодня задать. Ну, первое, есть ли что-то такое, связанное с этой программой, о чем вы хотели бы рассказать? Но я вас об этом не спросил.
Ну вот, может быть, в конце я хочу так вот все-таки четко подвести, что каждая региональная организация может участвовать в этом проекте бесплатно в пределах 15 человек. Вот. Им нужно найти только средства на проезд. Если у них есть возможности привлечь дополнительные средства и от своей организации направить более 15 человек, это как бы наши возможности есть их принять, вот нужно будет только все это согласовать. Вот. А так, в общем-то, от региональной организации нужен запрос с сформированной группой, и мы принимаем эту заявку, регистрируем и сообщаем в эту организацию, что да, вот вы можете, допустим, в 2014 году приехать своей группой, там, или в 2015 году своей группой бесплатно.
Конечно, хотелось бы, вот уже посмотрев вот этот социальный туризм, побывав в нем, чтобы у нас была у председателей информация, есть ли что-то подобное, именно я подчеркиваю, для инвалидов по зрению, обученных служб в других городах. Потому что сразу вот у меня возник вопрос. Я захотел посмотреть Санкт-Петербург. Вот честно, если я сегодня спрошу всю группу, а хотели бы они тут же подымут руки и скажут, мы тоже хотим. И поэтому есть возможности привлечения дополнительных средств из грантов. Но хотелось бы иметь вот эту подробную информацию, что, допустим, в Санкт-Петербурге есть вот такие-то маршруты, экскурсоводы, вот такая-то организация, которая берет это на себя, всю организацию. А стоит это столько-то, да? И я буду знать, что вот именно вот этот социальный туризм, именно рассчитанный на инвалидов по зрению, если я когда-то привлеку деньги, то мы можем отправить группу в Санкт-Петербург, еще в какой-то город. Потому что в каждом регионе есть что посмотреть. Наша страна богатейшая, и очень хочется, чтобы она была все больше и больше доступна для инвалидов по зрению. А следовательно, нам, как председателям областным, нужна всегда информация. Ну а уж дело привлечь деньги – это одна из основных наших задач.
И в заключении, есть ли страничка в интернете или телефон, по крайней мере, по которому можно получить более подробную информацию об этом проекте или ответы на интересующие вопросы?
Да, конечно, у нас сайт СРГК ВОЗ есть. есть электронная почта, поэтому есть форма электронной заявки. Вот, поэтому телефоны также есть на сайте. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, будем отвечать.
И добро пожаловать в Москву.
Да, добро пожаловать.
Спасибо большое участникам программы. Напоминаю, что сегодня в программе «Доступная среда» мы беседовали о социальном туризме и конкретно о проекте Всероссийского общества слепых, направленного на развитие социального туризма в Москве, на возможность для незрячих людей, для слабовидящих людей побывать в столице нашей Родины. С нами сегодня были генеральный директор реабилитационного гостиничного комплекса ВОС Светлана Александровна Скребец и председатель Тверской региональной организации ВОС Александр Борисович Трегуб. Программу подготовили звукорежиссер Илья Тураев и ведущий Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».